Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Любимый предмет исследователей Петербурга – душа города. Какая она? Может быть, добрая или широкая? Мне приходят на ум другие прилагательные. Трепещущая, мятущаяся, даже болезненная. Нева металась, как больной, в своей постели беспокойной.
Что с ним? Что с ним?
Эй, Ваня, что с ним?
Куда?
Куда в такую рань?
Здравствуй, приятель.
Что же не узнаешь?
Ой, он совсем сумасшедший.
Что за серьезник?
Я? Это
боль. Тяжко боль. Куда спешишь?
Очки.
Милостивый государь.
Эти мы разобрали.
В этом выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о безумцах Петербурга. Есть у слова «безумствовать» и такое значение – делать несообразности. О волнующих, прекрасных несообразностях Петербурга и петербуржцев и пойдет речь во второй части «Поверх барьеров». Ну, начнем с другой темы.
С этого... Que je chante dans mes chansons. C'est toi pour qui je perds la raison. Pour toi, mon amour, rien que pour toi, c'est toi.
В первой части «Поверх барьеров» монологи провинциальной учительницы. Она рассказывает о любимом ученике. Записал учительницу самарский радиожурналист Сергей Хазов.
Алла Ивановна, фамилию по ее просьбе не называю, уже несколько лет как вышла на пенсию. Всю жизнь Алла Ивановна, учитель русского языка и литературы, посвятила школе. По ее признанию, она даже не могла и предполагать, что когда-нибудь влюбится в своего ученика. Влюбится не как педагог, а как женщина. Любовь пришла к Алле Ивановне за полгода до ухода на пенсию. 11-классник Вячеслав покорил сердце своей классной руководительницы.
Ну, вышла я замуж за летчика. Вначале все было нормально, хорошо, потом жизнь не сложилась. И вот сейчас, в данный момент, уже 20 лет, как в разводе. Живу одна по-холостяцки. У меня есть сын, ему 20 лет, он учится в университете. Мальчик хороший, умный. У меня появилось чувство к 10-класснику, к моему ученику. Так получилось, что мальчик очень ласковый, очень развит. Мне приходилось с ним очень много заниматься индивидуально. Мы с ним занимались русским и литературой. Я его готовила к институту. Так мы сблизились. И я почувствовала, что я ему неравнодушна. Потому что мы очень много проводили времени наедине. И однажды мы с ним даже ходили в театр. Ну, мы с ним ходили в театр на «Летучую мышь». И я была просто поражена. Как он внимательно слушал, как он чутко все это переживал и хорошо разбирался в музыке. Ну, вечер тем закончился, что он проводил меня до дома. Мы с ним расстались. Я поняла, что я в него влюблена. Разница, конечно, между нами большая, но интеллект такой у него и развит мальчик. И он стал проявлять ко мне тоже интерес как к женщине. Ну, он мне приносил неоднократно цветы, угощал конфетами. И однажды он меня за руку взял так нежно, и наше чувство переросло в любовь. Это, конечно, в первую очередь шокирует, но все взвесив, а почему бы и нет, если я еще нравлюсь мальчику такому молодому, это женщину стимулирует. Женщина старается выглядеть хорошо, следит за собой, делает гимнастику, старается и одеваться по-модному, и макияж, и парикмахерские, и массажики. Это все очень приятно. За что полюбил? За доброту, за ласку, за тепло. Может быть, даже за мой ум и за опыт, который у меня уже с годами накопился. Конечно, мальчику приятно получать все это от женщины, от любящей женщины. Я могу точно сказать, что я свою славу уберегла от очень многих ошибок, которые он мог бы совершить, очень многих. Благодаря своему уму, тактичности, не такому сильному давлению, как, может быть, со стороны родителей. Но мягким таким вот уберегла от очень серьезных ошибок.
А он вас носит на руках?
Когда я похудела, носил на руках, а почему бы и нет? Мой бывший муж и Слава совершенно разные люди, совершенно. Слава увлеченный человек, думающий такой, мечтательный, лиричный, душевный такой. А муж был скрытный, такой скованный, напрягала работа, летчик, да, любил выпить. И у нас взгляды были совершенно разные с мужем, поэтому мы с ним долго не смогли жить вместе. Не было единства душ, и нам пришлось разойтись.
Как впервые вы представили Славу своему сыну?
Ну, с сыном. Он очень долгое время даже не подозревал ничего. Ну, потом он уже взрослый, он уже понял. Раз маме хорошо, значит, все это нормально. Впервые мой сын увидел Славу на моем дне рождения. Он, конечно, удивился и спросил меня, почему молодой человек присутствует. Но я сказала, что это хороший друг, мы общаемся вместе. И он ничего плохого не подумал. Они так сдружились и общаются до сих пор очень хорошо. Между ними очень дружеские отношения. Ну, они вместе могут у компьютера часами торчать вместе, музыку могут слушать. Да, и на дачу ездим вместе. Там они и помогают и в работе, и дурачатся вместе, играют. Если бы родители узнали, что их сын встречается с женщиной вполовину старше, конечно, любая мать будет в шоке. Ну, родители бы плохо отреагировали, естественно, как и многих семьях. Если бы они узнали, они просто не подозревают даже не на наших встречах. Нет, ну мы с родителями знакомы, он же учился у меня в классе. Я старалась виду не показывать, потому что какой же потом скажет педагог, если занимается интимными вещами с ребенком, с их. Да, романом. Ну, я так думаю, что нас бы попытались развести. Ну, как-то попытались бы что-то предпринять. Ну, может быть, даже и уехать из этого города, поменять и город, и, может быть, даже могли бы уехать и в Америку.
Le bon Dieu qui fait si bien les choses nous a fait nous rencontrer. Il avait ses raisons, je suppose, qui font que l'on s'est aimé.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Любимый ученик». Монологи провинциальной учительницы.
Ну, это, видимо, какой-то дар судьбы. Когда мы с ним встретились, вот рядом сели, я почувствовала какой-то электрический заряд. И поняла, что он мне не безразличен. Я просыпаюсь и думаю о нем. И спать ложусь, тоже думаю о нем. И мое чувство ему передается, как ни странно. Потому что стоит мне подумать, и я слышу в ответ звонок телефонный. Спрашивает, как ты там, как ты себя чувствуешь, заботу проявляет. Но любовь толкает женщину на все. Женщина может ради любви переступить через всякие мнения, всякие разговоры. Со всеми, конечно, я на эту тему не говорю, но с одной подругой мы обсуждаем. Она все время меня как-то предостерегала, что, мол, не боишься ли ты чего. Но и в какой-то степени она мне и завидует, конечно, что у меня есть силы к жизни, что мне хочется жить, вставать и просыпаться с хорошим настроением и ждать встреч от любимого человека и получать массу удовольствия. Мне порой обидно бывает за подруг, которые еще очень хорошо выглядят и могли бы спасти молодежь вот от этого СПИДа. Ведь они же чистые женщины, не мотаются по этим клубам ночным, ночным притонам. Они же чистые и опытные женщины. Они бы давали гораздо больше молодежи, чем вот эти все вот заведения. А счастливить бы могли молодежь. Я не считаю, что это любовь к матери. Я считаю, что чувство у Славы ко мне не как к матери. Ну, может быть, на одинаковых уровнях, но к ней он относится, к матери, сдержанно, любит ее очень, уважает, ценит, а меня он любит как женщину. такой же чистой, хорошей любовью. Мы на равных. Поскольку он студент, я и не разрешаю дорогих подарков дарить. Но цветы постоянно розы. Ну, розы это же цветок любви. Когда Слава подарил мне первый раз вот розы, я поняла же, что цветы с намеком. Потому что роза – символ любви. Ну, это было вот как раз перед окончанием школы, перед экзаменами. Когда мы с ним уже перешли на индивидуальную работу, и он мне принес букет роз. Ведь приятно не только женщине, но и мальчику тоже приятно, раз женщина полюбила этого молодого человека, она старается ему доставить удовольствие максимальное. Конечно, и физическое, и в то же время и в развитии эстетическом. Потому что сейчас же молодежь старается группировками собираться, разговоры о тряпках, о бабках, о девочках плохого поведения. Ну что хорошо, если бы он пошел там к проститутке. Он же там ничего не почерпнет абсолютно. А здесь у нас взаимное уважение друг к другу, любовь, высокие чувства. Я общаюсь с молодежью, очень много общаюсь. Конечно, раньше молодежь, ну, тоже всякое было, конечно. Я же не могу сказать, что полностью просто идеально было. Нет, конечно. Были, конечно, тоже с плохими мыслями. Но сейчас в основном молодежь старается жить за счет родителей. Потребительские чувства, нет культурного обмена между друзьями, ни о чем они интересном не беседуют, только лишь о девочках, вот где бы чего бы как бы достать. Славе мне нравится, во-первых, то, что он занимается спортом. У него такая подтянутая кожа, мышцы, сильный мальчик. Высокий, красивый, кожа красивая, цвет лица. Ну, в общем, все. Гармония и чувств, и мыслей, и фигура, в нем все. Мы говорим на разные темы, обсуждаем героев литературных. Потом я же с ним занимаюсь, чтобы он поступил в институт. Когда у нас начинались это чувство, я же готовила его, и мы разговаривали обо всем. Поступил в институт, но отношения хорошие. Теплые, хорошие, дружеские уже сейчас переросли в дружеские отношения. Ну вот когда мы с ним идем, например, из театра, возвращаемся, встречаются однокурсники, Славина однокурсницы, спрашивают у него, с кем это ты, мол, кто это? Он говорит, это моя хорошая знакомая, Алвана. Во всяком случае, я у него много раз спрашивала, тебе не стыдно вот со мной выходить, например, в общество? Мы же не только в театр, мы на набережной гуляем. И в кафе можем посидеть. Он, без ложной скромности, мне говорит, что мне даже нравится. Пусть смотрит. А мне очень приятно это слышать. Я стараюсь выглядеть соответственно. Когда мы встречаемся, я долго готовлюсь к этой встрече. И стараюсь, чтобы доставить ему массу удовольствия. Я иду с ним по набережной, и смотрит иногда на нас, оглядывается. Я чувствую гордость. Я чувствую гордость, что молодой человек не стесняется идти со мной и встречать своих молодых товарищей, не стесняется, и людей посторонних не стесняется. Мне это нравится, я горжусь этим. В подружках Славы я вижу, конечно, соперниц, красивые, с длинными ногами, с хорошей подтянутой кожей. Ну, а поговорить-то с ними не о чем, с этими девочками. В 10-м, в 11-м классах они уже живут с мальчиками. Многие из них за деньги живут. Поэтому мальчикам даже не интересно с такими девочками встречаться. Общение. Нет общения. Только вот физическая близость и все. Красивое тело и все. И удовлетворение. А моральное удовлетворение, конечно, молодежь от девочек, от теперешних, мне кажется, не от всех, конечно. Есть же умненькие, хорошие девочки, но их крайне мало. Когда молодежь гуляет, он же тоже идет на эти встречи. Конечно, у меня чувства ревности переполняют. Ну и были случаи, когда, конечно, мы с ними ссорились, и все же гладко проходит. Ну, я стараюсь всегда, как человек мудрый и опытный, не давать волю своим чувствам, сдерживаюсь. Но бывали случаи, что и сорвалось. Я ревную его из-за подруг, а он к работе ревнует, к ребятам ревнует, с которыми я очень много времени провожу, как педагог. Comme une valse.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Любимый ученик». Монологи провинциальной учительницы.
Ой, он меня любовно называет лапушкой, солнышком. Хорошие, ласковые слова. Ну, и я его тоже люблю ласково называть. Да вот такие чувства иногда нахлынут, что я его называю любовно ангелочком, сладким, вкусненьким, славиком. Слава очень хороший, молодой человек, развит физически. В плане секса вполне удовлетворяет. Очень хороший мальчик. Но дело в том, что Слава, он не пьющий человек. Он курит, конечно, и много курит сигареты, но только лишь сигареты. Мы встречаемся, мы могли и чаще встречаться, потому что у нас такое обоюдное влечение друг к другу. Просто у нас пик наших отношений. Но дело в том, что он уже загружен, у него занятия, и я стараюсь, чтобы его не отвлекать от учебы. Моя цель еще и, чтобы он достиг каких-то вершин, чтобы он очень хорошо закончил институт, чтобы я ему какую-то пользу принесла с нашим общением, не только физическую, но и умственную, интеллектуальную. Фильмы мы с ним обсуждаем, но, к сожалению, он больше любит боевики. А меня это не так интересно. Но во всяком случае, если ему нравится, я уж стараюсь ему говорить, что да, да, интересный фильм. Ну, с чем-то могу не согласиться, но в основном стараюсь, чтобы он хоть в этом получал какое-то вот удовольствие. Потому что мне нравятся фильмы такие лиричные, такие вот, ну, спокойные фильмы. А он такие фильмы тоже смотрит. Но увлекается больше боевиками. Даль — это мой кумир в кино. Когда он умер, для меня был просто траурный день. Траур, траур. В какой-то степени Слава мне напоминает Олега Даля. Влюбленность моя, она... Нет, это не жалость. Это чувства глубокие. Я думала о том, что вот, предположим, заболел бы он, я бы ему свою почку отдала. Это уже точно. То есть... Человек, на которого можно положиться, и ради него можно и умереть. Вопрос очень тяжелый. Конечно, мне будет очень тяжело расставаться, очень тяжело. Но я знаю, что конец этому будет. Потому что мальчик молодой, ему нужна семья, ему нужны дети, чего я ему не могу дать. Но для меня будет, конечно, тяжелой травмой. Душевной, тяжелой травмой. Но я готовлю себя к этому. Мне кажется, что когда-то наступит этот миг, что он поймет, что ему нужна жена, семья. Но в этом возрасте уже трудно так вот взять сразу и женить. Я так думаю, что Слава для того, чтобы жениться, он, наверное, все-таки должен некоторое время встречаться с девушкой.
А как вы думаете, Слава познакомит вас со своей будущей невестой?
Ой, я боюсь об этом думать. Мне об этом страшно думать сейчас пока. Вообще, конечно, когда-то этот миг наступит, я так думаю, что он меня познакомит, но мне бы очень не хотелось сейчас этого. Я же понимаю, что я могу ему испортить всю судьбу. Но он же молодой, а я уже в возрасте. И поэтому, конечно, о семейной жизни, ну, стараюсь не мечтать. Просто боюсь испортить все наши отношения. Хотя очень хотелось бы, потому что сын, ну, уже встречается с девушкой, скоро женится. Конечно, уйдет, будет жить отдельно. Хотелось бы создать семью, но я считаю, что это нереально. К сожалению, часто задумываюсь о том, что очень тяжело. Мне скоро наступит уже 60, а ему ведь 30 только. Очень тяжело бывает в эти минуты. Стараюсь поменьше думать об этом. Но наступит время, и когда придет всему конец. В каждом человеке теплится какая-то надежда на что-то хорошее. И, может быть, еще и не будет конец. Да нет, вряд ли уже. Теперь уже нет. Потому что такие глубокие чувства, которые у меня сейчас к Славе, больше, пожалуй, не испытать. В наших отношениях со Славой у нас все едино. И секс, и чувства, и мысли, и любовь. И все это воедино сливается. Мы друг для друга созданы. Я так чувствую, что после вот таких любовных мгновений нас все больше и больше друг к другу тянет и влечет. Любовь – это и лекарство, и яд. Самое лучшее лекарство. Самое лучшее лекарство. Любовь забывает о всех болезнях, и никаких лекарств не нужно, кроме любви. Для меня любовь – это просыпаться и думать о том, что я живу для любимого человека, что мы с ним можем встретиться и послушать любимую музыку. Он любит мне читать стихи Есенина, наслаждаюсь я его стихами. Да, он мне посвящал стихи, но, конечно, детские. Это еще было, когда он учился в школе. Сейчас у него любовь ко мне осознанная, и поначалу он не читал стихи, а сейчас у нас уже такая любовь, что мы понимаем друг друга с полуслова. И я счастлива, я ради него живу. На протяжении всей моей жизни у меня были, конечно, молодые люди, любовные связи, романтические приключения. Но теперь я вот только теперь поняла, что самые лучшие, самые теплые отношения у меня и любовь только к Славе.
Во время нашей беседы Алла Ивановна то и дело поглядывала на часы и несколько раз звонила по сотовому телефону Славе. Выяснилось, что вечером Алла Ивановна и ее бойфренд собирались посетить театр. Когда мы с Аллой Ивановной после интервью выходили из ее подъезда, он уже ждал свою даму сердца около автомобиля, держа в руке букет белых роз.
Но...
Монологи провинциальной учительницы записал Сергей Хазов. Мы продолжим после новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько реалистична социальная программа, выдвинутая 10-м съездом партии власти? Об этом говорим с заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что находящийся в розыске бывший командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев скрывается в Москве. Как утверждает Кадыров, правоохранительные органы Москвы знают местонахождение Ямадаева, но не задерживают его. По информации Кадырова, Ямадаев живет в центре российской столицы под охраной 20 человек. Госдума России приняла в третьем и заключительном чтении поправки Конституции, внесенные президентом Дмитрием Медведевым. В начале ноября он предложил увеличить срок полномочия президента с 4 до 6 лет, а Думы с 4 до 5 лет. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку обстоятельств смерти врача Владимира Пилипенко, осужденного по делу Сони Кулевиц. Пилипенко умер в следственном изоляторе в ночь на четверг. По словам медиков, он вскрыл себе вены. Адвокат Пилипенко не верит в версию самоубийства. Суд в Чите отменил как незаконные два взыскания, наложенных ранее на Михаила Ходорковского. Таким образом, суд удовлетворил жалобу защиты экс-главы ЮКОСа. В пятницу же читинский суд отказался ограничить 15 декабря срок ознакомления Платона Лебедева и его адвокатов с материалами уголовного дела. Судебный процесс по делу об убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» вновь будет открытым. Такое решение принял в пятницу судья. Процесс проходит в Верховном суде Дагестана. Украинский президент Виктор Ющенко возложил ответственность за неуплату России газового долга на правительство Юлии Тимошенко и потребовал решить этот вопрос в течение 5 дней. Пакистанская военная авиация нанесла удары по предполагаемым позициям талибов на северо-западе страны. Власти сообщают по меньшей мере о 14 убитых боевиках. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. До конца этого часа передача «Безумцы Петербурга». Ее участников я записал в разные годы. Некоторые из них уже умерли. Писательница Белла Улановская, драматург Александр Володин, краевед Сергей Шульц.
Я ли свой не знаю город? Дождь пошел, я поднял ворот, сел в трамвай полупустой. От дороги Туруфтанной по Кронштадтской вид туманный, стачек Трефалева, стой. Как по плоскости наклонной, мимо темной, оборонной, все смешалось, не понять. Вдруг трамвай свернул куда-то, мост, канал Большого Сада, темень, мост, канал опять. Ничего не понимаю, слева тучу обгоняю, справа в тень ее вхожу, вижу пасмурную воду, зелень темную с исподу, возвращаюсь и кружу.
До Пушкина русские поэты писали о Петербурге величественно и торжественно. Но уже у Пушкина эти величественные словесные колонны дрогнули. Появились сумрак, топь, туман, а дальше пошло-поехало. На Невском все обман. Чудовища, складенные из людей и камней. Болотные огни. Чахотка. Лихорадка. Гниль. Марево. Хмара. Бред. Есть ли у этого петербургского литературного безумия родословное? Мой собеседник, филолог Самуил Лурье.
Если по школьной схеме, то нет ничего проще. Прямо начать с какого-нибудь «Медного всадника», через «Пиковую даму» и далее к повестям Гоголя. Но мне кажется, что Петербург такой разнообразный город, такой сладкий кошмар. Петр ведь был москвич. И я думаю, что это такая мечта москвича об Амстердаме, превратившаяся из болот. Она провоцирует разные виды, это называется по-латыни, кажется, «dementia melancholica». Это такое меланхолическое безумие, которое бродило вроде бы по всей Европе, но прочно обосновалось в Петербурге и в петербургской литературе, но оно на самом деле имеет разновидности. И просто так генеалогию не построишь. Ну вот бедный Евгений, например, в «Медном всаднике», или Герман в «Пиковой даме», не настоящие безумцы, мы их не видим действующими безумцами. У них, мне кажется, перегорают предохранители в момент, когда жизнь становится невыносима и рушится мечта.
Обычно говорят о том, что поэзия связана с безумием.
Филолог и поэт Сергей Завьялов.
Мне кажется, что это глубоко неправильно. Поэзия – это, наоборот, есть преодоление безумия, есть выход из этого безумия, причем выход из этого безумия через язык. Моя поэзия – это, в сущности, некий перевод иноязычного текста на современный текст. Это есть некая конвертация созданных в древности поэтических ценностей. Ну вот, например, что я делаю? Я, скажем, создаю псевдопапирусы, которые якобы найдены где-то в мордовской глуши, в каких-то лесах моей родины. Прекрасно понимая скромность человеческих возможностей, я не отвечаю за каждое из тех слов, которые я пишу на бумаге. Поэтому часть этих слов я ставлю в квадратные скобки, так как это делают филологи при дешифровке настоящего папируса. Ну вот, например, как это может звучать? Вот идет стихотворение, которое написано якобы от лица скифского философа, и я думаю, поэта Анахарсиса, который, как известно по геродотовскому пересказу, вернулся на родину и за свою любовь к Западу был убит соотечественниками. Это текст, в котором большая часть стихотворения не существует вообще. Вместо него стоят точки. Потому что это есть некий папирус, найденный в моем сердце. Хотя тут и написано, что найден был в городе Сарове. Там идет стихотворение Феогнида. «Орнитхос фонен полипайды оксибосы сайкуса». «Я, полипайд, услышал голос птицы, резко прокричавшей». И дальше я пошел на более радикальный шаг. Я написал цикл стихотворений, который называется «Мокшерзянь кирьгавань грамотат» – «Берестяные грамоты Мардвы Эрзи и Мардвы Мокши». Это текст, который произносит человек, который не знает русского языка, но произносит на русском языке. Грамматическая правильность речи препятствует ее настоящей эмоциональной насыщенности. Это, кстати, отмечал еще Аристотель в трактате «Риторика». Но я, пожалуй, прочитаю стихотворение. «Брат мой, занесенные снега, окоченевший мороз, будто лишенный воздух холод, такой чужой страна мы встретиться. И ни язык родной, никакой общий оборот речь, ничего уже, ни даже память, проигранное сражение, родной очаг. Но что же тогда так заставлять одна болезнь больное биться сердце? Какой мордовский, удмуртский или зырянский бог мы посетить? Куда моморо минь моратано, эльзянь морине минь моратано, куда мо йовтамо минь йовтатано, эльзянь йовтамо минь йовтатано. Какую песню мы запоем? Мордовскую песню мы запоем. Какую повесть мы поведаем? Мордовскую повесть мы поведаем. Это была цитата из подлинного мордовского фольклора.
Город, конечно, сводит с ума. За Гоголя я не поручусь. Все-таки он уже тогда в Нежинском лицее имел прозвище «Таинственный Карло» и вел себя достаточно странно. Но что город его как-то поразил, восхитил и затем оскорбил, это вне всякого сомнения. Мне кажется, что наиболее распространенный тип петербургского безумия – это такая меланхолическая мечтательность, которая описана в «Белых ночах» Достоевского. Когда человек лежит в бедной каморке на продавленном сундуке, пьет с пятой холодный чай, ест какой-то там скверности из кухмистерской, а при этом часы своей жизни молодой и образованный человек, дворянин, посвящает тому, чтобы воображать себя то турецким султаном, то Наполеоном, то средневековым итальянским рыцарем. И даже у Тютчева есть стихи, выражающие эту жизнь вне жизни, это художество своей жизни, когда ты себя воображаешь в другом существовании. Я думаю, что это все каким-то образом провоцируется городом. И вот я не знаю, сошел ли Гоголь с ума в Петербурге, но писателем и Гоголем он мог стать только в Петербурге.
У тебя, Иван Яковлевич, вечно руки воняют. Отчего ж бы им вонять? Не знаю, братец, только воняют.
Я работаю на такси 50 лет в городе Ленинграде. Я не могу называть его Санкт-Петербургом, потому что я коренной ленинградец. Народ стал совершенно не такой, какой был. Люди изменились в худшую сторону, потому что они озверели, вот если можно так сказать. Сейчас во главу всего души, совести, богобоязни, я не знаю еще чего, ставятся деньги. За деньги можно все. Купить совесть, купить честь. Я не знаю, что нельзя купить сейчас за деньги у нас в городе. Все только деньги. А это тоже безумие.
Вы слушаете передачу «Безумцы Петербурга». Среди участников передачи филолог Самуил Лурье, краевед Сергей Шульц и поэт Александр Кушнер.
Чья ловушка и причуда, мне не выбраться отсюда, где фонтанка, где Нева, если это чья-то шутка, почему мне стало жутко и слабеет голова? Вид у нас какой-то сирый, где другие пассажиры, было же несколько старух, никого в трамвае нету, мы похожи на комету, и вожатый слеп, и глух. Им не видно за дождями, сколько встало между нами улиц, улочек и рек. Так привозят в парк трамвайный не заснувшего случайно, а уснувшего навек.
Я вообще-то охотник. Зимой я живу в гавани, до помойки у нас дальше, чем до моря.
Охотница, путешественница, прозаик Бела Улановская.
Однажды я ходила по льду Финского залива. На берегу находится огромнейшая свалка. Там странноватые люди. Вот. И, конечно, там много птиц. И вот я, значит, там уселась, подставив солнцу, значит, лицо. Вот. И тут ко мне так это подошла таким придурковатым шагом, таким, вроде как она притворялась, что она припадает на одну лапу, ворона. Такая поджарая, веселая. Вот. И потом смотрю, что, оказывается, она крутится около ног. И смотрю, она уже практически расшнуровала, значит, так, ботинок. Причем делала она очень интересно. Сначала теребила середину, эти шнурки, вот, а потом цеплялась за его металлический край этого шнурка, отбегала так в сторону на всю длину, вот как в детской картинке там цыплят оттреплют червяка какого-то, и потом снова принималась, значит, за это. Вот, и пока я, значит, так совершенно ошеломленно этим всем любовалась, она еще вдобавок выхватила у меня очки от солнца, вот, и полетела. Ну, ж думаю, ну, полетела, да к нищей, что ж делать, отнимать не буду. Ну, ей стало скучно, что на нее никто не смотрит. Она тогда их бросила. Ну, чего ж ты, давай, бери. Вот, ну, я тоже. Потом она их снова так приподняла и стала уже опять притворно ковылять по снегу. Вот, ну, и тогда, значит, пришлось так пойти за ней, потому что она просто приглашала к этому. И, значит, вроде как очки отнимать. Но она несколько раз так взлетала, бросала, и так мы с ней вот играли на льду Финского залива. Ну и потом она улетела куда-то туда за море, мощно так полетела. И вот какие-то животные тут у нас есть, веселые и тоже странные.
Так уж получилось, что история, воля безумца и природа превратила его в художественное произведение. В нашем городе есть правильное соотношение между размерами домов, их высотой, между, вот в горизонтали это будет ширина водных поверхностей. Все это соотнесено с человеческим ростом, и таким образом соотнесено с положением Солнца над горизонтом, вот еще одна координата, что человек здесь, ну, не всегда, конечно, а в некоторые минуты, и, ну, скажем, это минуты праздности или задумчивости, или свободы от суеты, человек здесь чувствует себя персонажем, вне зависимости от того, является ли он персонажем литературного произведения, персонажем какого-то художества. Он стаффаж такой. Может быть, он лишний человек в этом спектакле, но он, тем не менее, проходит по некоторой сцене. Может быть, по сцене из спектакля, в котором он совершенно не занят. Но он идет в чрезвычайно красивых декорациях и вынужден чувствовать себя хоть на мгновение вот таким каким-то актером.
У меня такая стрижка была ведьминская. Я такая полнощекая, полногубая такая была. Этот вид у меня был неплохой.
Юния Михайловна Станкевич, в прошлом балерина Мариинского театра. Ведьму она играла в фильме «Мне скучно без».
Ой, там в бане были съемки. Я должна была там героя Фауста, там по Фаусту все было. Фильм «Фантастик». В бане тоже было жарко. Вот, я должна была его, пардон, хватать за вот... Там по реплике, я говорю, а между ног? Спрашивает меня ведьма, другая, там много было. Не я одна. И он был недоволен сначала. Говорит, ну что так плохо это делаешь? Я не чувствую. А он должен после этого сделать такой кульбит назад. Я подумала, ну сейчас я его схвачу. Во мне так и родилось ведьминское такое. Такое. То есть разбудил он во мне. Я как? Я говорю, а между ног? И как его схвачу? Он сразу не ожидал. И так действительно он прыгнул. Здорово. И потом, самое смешное было потом. Он говорит, спасибо тебе, ты так мне помогла. Я говорю, ну давай еще раз. Я всегда чувствовала себя ведьмой. Это всегда во мне было. Да. Ой, шелест переворачиваемых страниц дневника. Наконец, о! Вот он. Да, была любовь. С истериками, со слезами, с кострами, с ядом. Все было. Сейчас так легко вспомнить. А тогда, ой, мне было 25, ему было 18. И он учился у меня. И так как-то узнали. Я поняла, что, ну, лишат меня педагогических, так сказать, прав. Я была в отчаянии и побежала к реке и хотела туда броситься. Удивительно, я сейчас вспоминаю. Я жила там под землей. С квартирами было плохо. И мне сдали комнату, и открывался люк вот так. Я спускалась, ну, как вот на корабле. Я спускалась по этой лестнице вниз. И окно было над землей. Маленькое такое окошечко. Замечательно было. Нам пришлось бежать, потому что мы поняли, что ему не дадут диплом. Меня лишат всяких прав и все. Мы испугались и бежали. Он в Киев уехал. У нас были серьезные планы. Но потом так как-то это все, как говорится, растаяло. Ну, обязательно сначала кажется безумная любовь, а потом это или остается безумной любовью, а если нет, то как бы забота друг о друге. Сейчас я скажу, что такое безумная любовь. Безумная любовь – это тогда, когда народу, вот Дворцовая площадь, ты ее видишь или там его, и все совершается прямо вот здесь. То есть ты слепнешь в таком безумстве, что тебя не смущает толпа народа. Не из испорченности, нет, а потому что иначе смерть. А когда смерть, то тогда ничего не боишься.
Среди знакомых ни одна не бросит в пламя денег пачку, не пошатнется, впав в горячку, в дверях бледнее полотна, в концертный холод или сквер, разогреваясь понемногу, не пронесет, и слава Богу, шестизарядный револьвер. Я так и думал бы, что бред, все эти тени роковые, когда б не туфельки шальные, не этот издали привет, разят дешевые духи, не хочет сдержанности мудрой, со щек стирает слезы с пудрой и любит жуткие стихи.
Мы были безумны с самого начала нашей юности.
Драматург Александр Володин.
Мы думали, что фрейд – это слово хулиганское, а поэтому мы боялись девочек, девочки боялись нас. Когда был выпускной вечер, я поспорил, что я возьму девчонку под руку. Это было безумно. Я выбрал самую толстую, такую, которая делала по 62 ошибки в диктанте. Оказывается, все девушки берегли девичью честь. Некоторые доберегли до конца. А она меня повела в какой-то парадный и стала учить, что надо делать, за что трогать, что, как. Но кроме главного. И когда в армии, опять мы были безумны, ко мне подходит сестра, то есть во время войны, в госпитале, подходит сестра и спрашивает: так сладкого и не знал? Я говорю: не знал. И многие из нас не знали, и кончилась война, еще не знали, и вернулись израненные, получеловеком я вернулся. И тогда я боялся женщин как огня. Ну разве можно так? И когда сейчас ругают, что слишком откровенно показывают, я думаю, пускай откровенно показывают. Это надо видеть. Это они безумные, которые думают вырастить нас тоже какими-то идиотами до конца жизни, боящихся женщин. Теперь я уже не боюсь, но поздно. Получается так, что они думают, они, девушки, эти молодые, когда я бегу в булочную, а по дороге идут навстречу. Строфу прочитаю, одну строфу, можно? Нет. Девушки высокими ногами возражают против моногамии. Как бы нам по заповеди жить? Не убий! А убивают, убивают в Чечне, в Афганистане, в этом. И второе, не укради. А крадут, крадут, маленькие у больших, больше у старших, а те уж совсем великих и больших крадут. Не укради, не убей, как бы жить нам по заповеди.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Безумцы Петербурга». Среди участников передачи филолог Самуил Лурье и краевед Сергей Шульц.
Вот мы сейчас стоим на Фонтанке, на реке Фонтанке, около знаменитого фонтанного дома, который был построен для фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева, одного из самых любимых сподвижников Петра. Во дворике этого дома, где сейчас музей Ахматовой, Анна Андреевна прожила несколько самых сложных лет своей жизни в начале 20-х годов и самых трагических. Она тут попрощалась, может быть, с не такой уж афишируемой, но самой большой любовью своей жизни, наверное, или одной из самых больших, с Ольгой Афанасьевной Глебовой, Глебовой-Судейкиной. Вот той самой путаницей, психеей, которая запутала и жизнь Анны Андреевны, и жизнь свою во многом. Она умерла, окруженная своими любимыми птицами в Париже. Но вот здесь, когда я всегда проезжаю мимо этого дома, я почему-то в первый момент вспоминаю даже не о Шереметьевых, а об этих двух женщинах. Вот на этой картинке они сидят рядом друг с другом, глубоко влюбленные друг в друга, ослепленные друг другом. И их жизнь во многом самые высокие ноты, может быть. Уж они-то были подлинными безумицами. И Анна Андреевна, и Ольга Афанасьевна.
Пленительная, злая. Неужели для вас смешно святое слово «друг»? Вам хочется на вашем лунном теле следить касание только женских рук. Николай Гумилев из стихотворения, посвященного Ахматовой.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок, Некрасов и многие другие крупные русские поэты.
Петербургский поэт Евгений Рейн, ныне москвич.
Недавно я провел почти 2 месяца в сумасшедшем доме психиатрической больницы в закрытом 12-м отделении, где видел потрясающие вещи. Это был очень полезный, я бы сказал, метафизический, высокий опыт. Это закрытое общество, где находится приблизительно 50 больных. Из них, я думаю, там реальных безумцев человек 5. Там есть смешные безумцы с диагнозом клептомания, которые все крадут. И они все, что украли, раздают. Там есть люди со сложными маниями. Там много суицидных людей, которые хотели покончить что-то с жизнью. И много людей, которые прячутся от нынешней жизни в России, потому что там кормят. И там очень чисто, там очень высокий порядок. Лучших каш я никогда не ел в жизни. И значение имеют только 2 вещи – чай и сигареты. Это реальные ценности. Там день и ночь варят кефир и пьют, и курят. Люди выкуривают по 2-3 пачки сигарет. В день передавают друг другу бычки. Сигареты – это мерило ценности и способ, как бы сказать, общения. Целыми днями люди о чем-то рассказывают друг другу, какие-то случаи, в чем-то метафизические разговоры с привлечением там, исторических параллелей, научных, политических. В общем, это наполненная жизнь. Ко мне хорошо относились. У меня была палата на 2. Со мной лежал уголовник, на груди у которого был выколот лозунг, который я пытался сформулировать всю жизнь, но так и не сумел. И когда он раздел этот человек, и я увидел, что у него на груди написано «хочу жить, но не умею», я понял, что это и есть то, что произошло со мной. Я тоже хочу жить и не умею. Вот. И я считаю, что это не совсем не даром потраченное время. Мне иногда даже хочется туда вернуться. Я благодарен больнице за новые грани метафизического опыта.
Весеннее полнолуние, ночь затмения, увидел во сне, как Чен Дэн рубит рыбу, не переменился ни в чем. Как рыба трубит в трубу, как обрушивается река, как радуга сводит концы с концами. Со спуска на полосе гильветика 9-й кегли.
Поэт Аркадий Драгомощенко.
Жил на свете таракан, таракан от детства, и потом попал в стакан, полный мухоедства. Господи, что такое? То есть, когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство. Всякий дурак поймет. Не перебивайте, не перебивайте. Вы увидите, вы увидите.
Песня Шостаковича на стихи капитана Лебяткина, персонажа романа «Беса».
Пожалуйста, сначала.
Валентин работает банщиком в гостинице на набережной Пряжки. Рядом с его баней психиатрическая лечебница.
Я работаю неподалеку от того места, где в свое время находился Бродский. Читая газету, медицинскую газету, я случайно обнаружил самую статью, которая говорилась о Бродском, и в частности было сказано, что шизофрения – это монополия поэтов. Вот. И вот на эту тему я решил написать стихотворение, потому что я думаю, что где-то мы были едины в плане какого-то определенного диагноза, который нам поставила в свое время наша родина. стихотворение «Белый билет». Значит, конкретно наш «Белый билет». Значит, я был тоже белый, как это, как ты, не в этом суть. Тогда еще не зрелый, собрался в длинный путь. Себе еще поэта тогда не ощущал. Был рядом, может, где-то, не зрел и опыт мал. В то время много перца гуляло по крови, тогда и милое сердце, наполненным любви. Мой цвет был обозначен, я жил в его миру. Диагноз был утрачен, он был не по нутру. Когда-то был потерян, и смысл его забыт, и жизнь путь измерен, и тайна с нею спит. Твой путь уже закончен, заслуги на алтарь, и мой билет просрочен, хотя я и не стар. Твоих вершин не видеть, своих бы одолеть, цвет белый не обидеть, успеть еще бы допеть.
Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства.
Теперь только, по соображении всего, видим, что в ней есть много неправдоподобного.
Но неприлично, неловко. Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты.
Признаюсь, это уж совсем непостижимо.
Это точно.
Нет, совсем не понимаю.
Во-первых, пользы Отечеству решительно никакой. Во-вторых...
Ну и во-вторых, тоже нет пользы.
Однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье.
Ну,
может,
как?
Даже...
И где же не бывает несообразностей?
А все однако же, как поразмыслишь, во всем этом право есть что-то.
Вы слушали передачу «Безумцы Петербурга». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтце. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».